Как всегда по субботам, на самых свободных в мире волнах программа «Час прессы. Спорт». В студии «Радио Свобода» ведут ее сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. В гостях у нас известный тележурналист и телекомментатор Леонид Эллин. А я чуть позже объясню, почему именно он у нас в гостях. А позже это будет, прежде всего, после того, как я напомню, телефоны. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатно для жителей всех регионов России. Пейджинговая связь бесплатна только для москвичей, 660-10-55. А смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. А сейчас Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с новостями.
Новостей не так много. Начнем с тенниса. Итоговый турнир женский проходит в Дохе. Там определились полуфиналистки. Ну, принципиальный матч был сыгран вчера только один в белой группе. Россиянка Вера Звонарева нанесла поражение Елене Янкович из Сербии 2-6, 6-3, 6-4. Ну, а поскольку две теннисистки, это еще одна представительница Сербии Анна Иванович и американка Сирена Уильямс, отказались от участия в турнире, ну, в последний уже момент, в последнем матче отказались сыграть из-за болезни, то уже сразу определились полуфинальные пары. Звонарева будет играть со своей соотечественницей Еленой Дементьевой, а Янкович со старшей сестрой Уильямс Винус. Ну и два матча, просто назовем их, результаты тут запасные подключились. И вот полька Агнешка Радванска выиграла у россиянки Светланы Кузнецовой 6-2, 7-5, это в белой группе, а в бордовой группе Елена Дементьева нанесла поражение Надежде Петровой, еще одной россиянке, 6-4, 4-6, 6-4.
Ну, переходим к хоккею. В Швеции проходит турнир молодежных сборных, возраст игроков до 20 лет. Россияне встречались со сверстниками из Финляндии, одержали по буллитам победу 6-5. А в чемпионате национальной хоккейной лиги в пятницу прошли 4 матча. Коламбус взял верх над Монреалем 4-3 по буллитам. Каролина выиграла у Оттавы 2-1. Анахайм проиграл Далласу 2-5. Баффало дома потерпел поражение от Атланты в овертайме со счетом 4-5.
Ну, а в Национальной баскетбольной ассоциации куда более насыщенным был день. Там аж 13 матчей прошло. Все результаты, естественно, называть не будем. Отметим, что вот всего в трех из 13 игр командам не удалось добиться трехзначного счета. Ни одной из команд. А в 5 встречах рубеж 100 очков преодолели сразу оба соперника. Ну вот, наиболее результативной игрой стала встреча Сакраменто и Миннесоты 121-109. А наименее результативный матч Лос-Анджелес и Клиперс, Хьюстон 83-92.
Стартовал вчера 28-й тур чемпионата Российской футбольной премьер-лиги. Был сыгран один матч. Химки и Томь разошлись мирным исходом 1-1.
Итак, на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы. Спорт». И я сейчас объясню, почему именно Леонид Эллин, известный телеведущий и телекомментатор, у нас в гостях. Дело в том, что вот две недели назад, такая выдалась для истории советского футбола, вообще для отечественного футбола, очень грустная неделя. В течение недели покинули наш мир Владимир Николаевич Щегольков, знаменитый защитник киевского «Динамо», трехкратный чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка СССР. Владимир Григорьевич Савдунин, нападающий, полузащитник и защитник московского «Динамо». На 85-м году жизни он скончался. Он официально считается чемпионом СССР трехкратным, 49-й год, 54-й, 55-й. Но вот я лично считаю его и чемпионом 45-го года, когда он дебютировал в составе московского «Динамо». Ну, потому что тогда очень строго соблюдалось, надо было половину матчей сыграть. Он, как было 21 год, только что вернулся с фронта, провел всего 5 матчей, гол забил. Ну, в общем, внес свой вклад. И потом, в конце года, он ездил в составе московского «Динамо» в то знаменитое турне по Великобритании. Ну и был еще обладателем Кубка 53-го года и вообще выдающимся мастером хоккея с мячом. Там бесчетное количество раз побеждал. И, наконец, последним из этой прекрасной троицы заслуженных мастеров спорта ушел из жизни Валентин Борисович Бубукин, который был чемпионом Европы, ну, обладателем Кубка Европы 60-го года, играл за сборную. Он, вся его жизнь в основном прошла в команде «Локомотив», футбольная я имею в виду. Он там играл с 53 по 60-й год и 62 по 65-й. И один сезон провел в ЦСКА в 61-м году. Ну, обладателем Кубка он был только один раз в 57-м году. Сами понимаете, «Локомотив» в то время не был такой командой, как вот... в свое время московская «Динамо», потом киевская «Динамо». Ну, Валентин Борисович был главным тренером потом «Локомотива», «Таврия» и «Карпат», и на протяжении многих лет тренером ЦСКА. В общем, я почему прошу вас некоторое время не звонить сейчас, потому что мы поделимся впечатлениями вот с Леонидом Элиным, который на протяжении многих лет был близко знаком со многими мастерами футбола из самых разных команд. И вот так случилось, что я побывал на похоронах, вернее, ну, на похоронах, на отпевании Владимира Щеголькова. Так получилось, что я в этот день оказался в Киеве. А Леонид прощался с Владимиром Савдуниным. Ну и, в общем, такие массы впечатлений у нас есть, имеющих отношение к тому, как помнят вообще и помнят ли ветеранов. Потому что вот панихида была только организована в память Валентина Бубукина. Не было вот такого прощания массового ни с Щегольковым, ни с Савдуниным. Позвонил мне даже один из ветеранов футбола, замечательный в прошлом нападающий Юрий Кузнецов. И сказал, что вот он смотрел матч «Локомотив-Динамо» по телевидению. И комментатор там сказал про то, что... Бубукин ушел из жизни. А даже не упомянул о том, что и Савдунин ушел из жизни.
Хотел но... заметить, что минута молчания это была,
естественно, это вот уже, я почему говорю, это имеет отношение к комментатору. Но вот мне Леонид как раз говорил, что там как было минута молчания, очень неплохо организовано в честь именно двоих, да?
Можно я поздороваюсь, во-первых, с нашими уважаемыми радиослушателями. И... вслед за вами могу сказать, что единственное, где было действительно отмечено эта печальная весть, это был стадион «Локомотив», в котором все было очень достойно сделано. Была минута молчания, причем, знаете, неформальная минута молчания, когда проходит 5 секунд, и все облегченно садятся. А действительно, минуту люди стояли и в полной тишине вспоминали замечательных футболистов Владимира Григорьевича Савдунина и Валентина Борисовича Бубукина. Но и тут не обошлось, к сожалению, без ложки дегтя. Я уж не говорю о том, что на центральной игре тура ЦСКА «Спартак», которая передавалась по первому телевизионному каналу и, как вы понимаете, имела наибольший охват, почему-то вспомнили только Валентина Борисовича Бубукина. Владимир Григорьевич Савдунин, человек, который, как знают ветераны, защищал нашу родину с 42 по 44 год. Он прошел танковые разведки, причем на его счету боевые награды. Он взял, вы представляете, мальчишка в 18 лет пошел на фронт, и он взял больше 20 языков. Я понимаю, что нынешнее поколение молодежи может не знать, кто такие языки.
Да, ну, фашистов.
Да, в общем, причем офицеров.
Да.
И был награжден многочисленными орденами.
Красной звездой,
да.
И двумя орденами первой и второй степени Отечественной войны.
Да, и медалями за боевую отвагу.
Там медали, да.
Так вот...
Леонид, на секундочку, мы прервемся сейчас, потому что очень тема действительно болезненная. Такая, мы прервемся на 30 секунд буквально и продолжим.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт». Продюсер Олег Вов, координатор Марина Стауне, а в студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, и наш гость Леонид Элин. Передача наша посвящена памяти трех ушедших из жизни заслуженных мастеров спорта футболистов, но слушателей мы просим в будущем тоже вспоминать кого-то ветеранов, кто вам запал в душу, и мы по возможности о них тоже расскажем. А сейчас вот Леонид Элин продолжит вот воспоминания о Владимире Савдунине. По-моему, на этом мы остановились.
Да, Владимир Григорьевич, мне повезло так в жизни, что я был давно с ним знаком. И это был, вы понимаете, не только выдающийся футболист и хоккеист. Это был добрейший человек, добрейший, бессеребренник. Человек, который, вот мы вспоминали, Валерий, человек, который после того, как закончил играть в московском «Динамо», он же работал дипломатическим курьером.
Да, и причем совершил там пару, да. пару, не один подвиг, а, по-моему, два или даже три.
И, когда... кроме того, он спас людей, когда...
О, в авиакатастрофе,
да.
Горел самолет вообще. Он сперва же надо было спасти эту... Как-то она называла... Название какое-то есть.
Фельдъегерскую почту, вот
да,
так,
ну, да. Дипкурьерская сумка. И он... С ней на плече, прикрепленный, ну, там же нельзя потерять ни одной записочки, да. вытаскивал людей из горящего самолета и спас там, я не помню, ну, несколько десятков человек.
За что тоже был награжден да. боевым орденом в мирное время. Да. Так вот, Владимир Григорьевич был очень скромным человеком. Он никогда, так сказать, не выпячивал свои достижения, хотя вот вы перечислили, одних его званий чемпионских хватило бы на несколько поколений нынешних футболистов московского «Динамо». Ну, а в хоккей он играл вообще, это виртуоз был, ведь я хочу сказать, что Михаил Чикушин, знаменитый тренер московского «Динамо», его взял как выдающегося хоккеиста. И футбольные его способности раскрылись уже, так сказать, попутно, как говорится.
И все это было, когда ему было 21 год.
21 год.
Так вот, даже 20 лет он брал.
Так вот, я возвращаюсь все-таки к печальным да. отметинам вот этих событий. Дело в том, что на так называемой панихиде, которая проходила в комнатке приблизительно 40-45 квадратных метров, в больнице ветеранов Великой Отечественной, она, эта комнатка не смогла вместить всех, кто пришел проститься туда. На этой, даже не могу назвать это панихидой, как вы правильно отметили, были футболисты «Динамо» Мудрик, Рыжкин, Фадеев, Маслов, Урин. Это тех, которых я успел просто увидеть, потому что было очень тесно. Но не было ни одного функционера футбольного клуба «Динамо». Не было ни одного представителя Российского футбольного союза. Мало того, Владимиру Григорьевичу, о котором мы с вами вспоминаем, не были оказаны воинские почести. Вот это меня поразило больше всего. И клуб московского «Динамо» не нашел нужным предоставить помещение, которое у него есть, для того, чтобы, я уверен, сотни и тысячи людей простились с Владимиром Григорьевичем. Это очень печально. Это печально прежде всего тем, что мы становимся Иванами, не помнящими родства. Понимаете? Мы забываем свою историю. А как сказал наш знаменитый поэт, без прошлого нет настоящего и не может быть будущего.
Леня, вот то же самое я все видел в Киеве, куда я попал совершенно случайно. Я ехал на юбилей нашего прекрасного автора Максима Максимова, ему 70 лет исполнялось. И вот, сойдя на вокзале, на перрон, узнал о том, что вот как раз сейчас будут, там, через несколько часов, похороны Владимира Щеголькова. Конечно, не мог не посетить их, поскольку я его знал хорошо, еще когда он играл в киевском «Динамо». Он же был в том составе киевского «Динамо», который первый раз стал чемпионом в 61-м году.
Да.
Вот. Вы говорите, 45 метров комнатка. Тут была комнатка метров 18. В центре стоял гроб, отпевание служитель, церковнослужитель проводил. Несколько ветеранов было, ну, людей, которых я всех хорошо знал, Олег Базилевич, Леонид Буряк, Владимир Онищенко, Игорь Зайцев, еще человек, которого мы вспоминали, Бубукин. Бубукин тогда был жив, я уже, вернувшись в Москву, через несколько дней узнал, что Бубукин умер, ну, то есть он и умер через несколько дней, а вот Игорь Зайцев, он играл с Бубукиным в «Локомотиве», и мы тогда вспоминали игроков еще и «Локомотив», потому что потом он перешел в киевское «Динамо». Ну, еще несколько, может быть, было, кого-то я не назвал сейчас, никого от киевского «Динамо», никого от Федерации футбола Украины вообще, ну, а в комнатке, ну, я не знаю, 18 метров она, может быть, была, и вот так, к сожалению, не только вот как получается, я не знаю, правда, в этот день там игрался матч, там, Арсенал-Ворксла, ну, естественно, я не знаю, просто была ли там минута молчания, очень сомневаюсь, что была, но не знаю. В общем, вот,
к это сожалению, очень печально, да. И я хотел бы еще сказать о том, что вот у нас сегодня ведь час прессы.
Да.
Вот. Я как раз к этому вот к этой теме хотел бы возвратиться. Пресса наша ведет себя чрезвычайно, я бы сказал, любопытно. Мягко выражаясь. У нас могут на трех полосах описывать, как сегодня встал утром Аршавин, как он завтракал, как разместились в отеле футболисты московского «Спартака» перед игрой.
Да,
кто с кем в номере и что слушают. Но в знаменитой газете, в которой вы когда-то начинали свою деятельность, Валерий, «Советский спорт», да, и в которой работали выдающиеся наши журналисты, такие как Лев Иванович Филатов, Марин, Токарев, Рыжков, Вит, Рубин, можно перечислять сколько угодно. Да. Не нашлось места, кроме короткого сообщения о смерти Владимира Григорьевича Савдунина и такое же точно сообщение о смерти Валентина Борисовича Бубукина под строкой «коротко».
Да, «нон-парелью» внизу, я видел,
видели,
внизу,
да?
«нон-парелью» внизу. В самом конце страницы.
В самом страницы, конце
там,
страницы.
Ну, парель, сами понимаете, самые мелкие.
А перед шрифт. Этим?
Да, да.
А перед
сверху
этим
стоит заметка. Ну.
Заметка, которая называется «У Гуса Хидинга умерла мать». И на двух полосках, довольно колонки, значительных, да, описывается, что Хидинг, матери Гуса, 85, но она выглядит, по крайней мере, на 10 лет моложе и так далее и тому подобное. Мы все сочувствуем, как любому человеку, Гусу Хидингу, это большое горе, когда умирает мать, но, как говорил принц Гамлет, что он Гекубе, что она ему. Но почему же мы забываем о своих замечательных героях, о героях Великой Отечественной войны? Я не могу смириться с этой мыслью.
Да, я еще бы тут два слова только добавлю. Ведь сейчас мы говорим о том, что вот так провожали в последний путь. А, к сожалению, при жизни очень многих ветеранов не помнят, забывают и так далее. Вот почему была панихида по Валентину Борисовичу Бубукину такая шикарная, ну, если так можно выразить, не то слово.
Все достойно было,
да, очень достойное. Потому что он как-то был сейчас вот на виду.
На виду, да.
А если люди уходят, вот не показываются, он же тренировал команду там правительства, его книжку выпустить помог Бурбулис,
да, Валерий,
и,
я еще,
ну, и так далее. Да.
Вы абсолютно правы, я еще одно только хотел бы отметить. Валентин Борисович был, как вам сказать, человек удивительно общительный.
Ну, конечно.
Понимаете, он был шутник, он рассказывал анекдоты, поэтому его все знали. Он выступал в телевизионных передачах.
Да, да,
в то время, как, скажем, вот Щегольков, которого вы упомянули, и Владимир Григорьевич, я подчеркиваю, были людьми в себе, очень скромными, понимаете?
Да.
И поэтому, правильно, как мне сказали многие любители футбола, а нынешнее поколение не знает, кто такой Савдунин.
Да, и чтобы закончить просто с прессой и вспомнить нашего хорошего автора Максима Максимова, он написал очень большой очерк о Щеголькове. И его этот очерк не публиковали нигде. Да зачем, кому это сейчас надо? Говорилось, ну, при жизни еще. И он сейчас вот на этих похоронах надеялся, что ему удастся этот очерк опубликовать как посмертный. Ну, представляете себе, как человеку при жизни прочитать вот о себе, ну, как бы, если Владимир Николаевич Игальков был жив и при жизни прочитал, или вот сейчас, ну, посмертный где-то опубликует, а может быть и нет. Это он собирался бороться за то, что опубликовали.
Я только хочу быть справедливым. Единственная газета, которая поместила небольшую, но очень теплую заметку о Владимире Григорьевиче Совдунине, была газета «Спорт-экспресс», где Кружков обозначил путь в спорте Владимира Григорьевича, рассказал о том, что он был дипкурьером и разведчиком, и вот надо отдать должное. А у команды московского «Динамо», я заканчиваю, не нашлось даже траурных повязок для того, чтобы выйти на матч с «Локомотивом» и тем самым почтить память своего великого одноклубника.
У нас до перерыва еще есть несколько минут, и мы послушаем, кто-то очень терпеливо ждет.
Александр из Москвы позвонил нам. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
У меня два вопроса есть. Только сначала я хотел бы прокомментировать немного то, что вы сказали.
Да.
Меня чуть не удивляет, что генералы и полковники из Арбатского округа повели себя так, как повели. Какой-то юморист сказал, что президент им ордена не вешает, а кладет. Да, и вот что интересно. Вот уходят звезды советского спорта. Это, конечно, очень печально. Но хуже даже другое. Что их некому заменить. Никакие нынешние даже близко не стоят рядом с ними. Вот что хуже всего.
Понятно, Александр.
Да.
Ну, понятно. Ну, Александр, может, тогда уже...
Вопрос у меня два.
Давайте.
Во-первых, вот говорят, что из-за дела Черепанова уволили в отставку нескольких генералов железнодорожных войск.
Да.
Они незаконно что-то там ему позволили в авангарде играть и все такое. Да. Я не очень понимаю, а что, он был бы здоровее, если бы шпалы заколачивал в железнодорожные...
Понятно. Войск? Александр, отвечу потом. Сейчас второй вопрос.
Да, и второй вопрос. Вот тут назначили Марадону тренером. Мне по этому поводу вспомнилось, как князь Меншиков при Николае Первом сказал по поводу графа Клейнмихеля, что надо бы его назначить митрополитом, а то он уже всем был, только митрополитом не был. Вот и Марадона был и
чемпионом,
и наркоманом, и отцом 50 незаконно рожденных младенцев.
Ну ладно, Александр, ну все, да.
Все понятно, да.
Теперь тренером. Вот интересно, как у него получится быть тренером и управлять другим, если он с собой-то не мог справиться?
Понял. Ну, Марадон, но не будем, у нас своих тут проблем больше крыши, выше крыши.
Ну, да. Видимо, ответим тогда уже Александру во второй части. Да. Просто я сейчас прочитаю, что вот другой Александр из Сызрани написал: «Думаю, лучшей памятью об ушедших из жизни футболистов был бы показ по телевидению документального фильма «Футбол нашего детства», чего ни один российский канал, увы, не удосужился сделать».
Да.
О каком футболе нашего детства можно говорить, когда ни один российский канал вообще, кроме вот похорон Бубукина, больше ничего не показал вообще?
Понятно. Мы продолжим. Александр, обязательно отвечу вам на вопрос о Черепанове и об этих генералах, потому что это тоже очень характеризует нынешнее время. Но мы вернемся в эфир после краткой сводки новостей. Я только напомню вам, что 18.07 слушайте программу «Сегодня» Виктора Ерофеева, «Энциклопедия русской души». А там тема, знаете какая? «Россия глазами писателей». Вот, представляете, мы вот здесь ведем передачу глазами журналистов, как бы российский спорт, а там будет Россия глазами писателей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии сегодня проходят похороны большинства погибших при теракте во Владикавказе 6 ноября. Жертвами взрыва стали 12 человек, более 40 получили ранения. Сегодня в республике день траура. Траур объявлен в соседней Южной Осетии. В Самаре ограблен инкассатор. У него похищено более 1,5 миллиона рублей. Как сообщили в правоохранительных органах, на инкассатора напали около почты и, угрожая пистолетом, отобрали сумку с деньгами. Ведется расследование. На Гаити обрушилось здание школы. Погибли по меньшей мере 30 человек. Спасатели продолжают извлекать пострадавших из-под обломков. Ураган Палома приближается к Каймановым островам в Карибском море. Скорость ветра в центре урагана достигает 185 км в час. Урагану присвоена высокая, третья категория опасности. Барак Обама провел в Чикаго в пятницу первую после победы на выборах пресс-конференцию. Он встретился с журналистами после заседания с группой экономических советников. Президент Франции Николя Саркози заявил, что лидеры Евросоюза достигли проработанной общей позиции, с которой они прибудут на следующей неделе в Вашингтон на саммит, посвященный борьбе с мировым финансовым кризисом. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела встречу с королем Иордании Абдаллой. В ходе переговоров обсуждалась проблема урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. В Мексике обнаружен большой склад оружия, принадлежавший поставщикам наркотиков. Он был найден в частном доме в городе Рейноса, недалеко от границы США. На юге Филиппин в пятницу вечером трое военнослужащих погибли в столкновении с ультралевыми повстанцами. Еще один офицер считается пропавшим без вести.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, а также наш гость, телевизионный журналист, телекомментатор Леонид Элин. Мы вспоминаем ветеранов, и поэтому я прошу наших слушателей, которые сейчас уже будут, конечно, нам активно звонить и сообщения писать, тоже кого-то вспоминать. А мы вот насчет Черепанова, два слова Александру отвечаю. Почему там уволили трех генералов и трех полковников? Не потому, что Черепанов там был бы здоровей, потому что там фиктивно большие группы хоккеистов, не появляясь нигде, как бы считаются, что служат. Вот в чем проблема была. Если бы там они бы, предположим, проводили медосмотр хотя бы этих, хотя бы появлялись там, может быть, бы что-нибудь и выявили. Вот сейчас же выявили трех молодых игроков, которые имеют болезни с сердцем. КХЛ теперь всех будет проверять. Но уже в первый же день выявили трех.
Это только написали о том, что трех выявили. Да. Это относительно нашей медицины. Еще разговор.
Да. Но это в следующий раз.
Ну, вот тут кое-какие сообщения на пейджер, которые мы получаем, они так позволяют, тему футбола прошлого, футбола настоящего поднять. Ну, вот Александр, например, просто интересуется здесь, в каком состоянии пребывает сегодня клуб бомбардиров имени Григория Федотова. Ну, да. Пребывает он, в общем, как и всегда, нет, да. Но он как бы закрыт уже, слава богу. Долго шли в начале российских времен вот эти идеи. Надо его там продолжать, не продолжать, как-то считалось, ну, глупо размывать все-таки, ну, и так далее. В общем, теперь есть клуб 100 такой, ну, вот все забивают там голы в зачет клуба 100, кое-кто там в чемпионате Кипра какого-нибудь забивают.
То есть несколько версий есть, да, довольно странных.
Ну, и забивают, и слава богу. Клуб Григория Федотова в полном порядке в истории хранится трепетно, и слава богу. А вот к вопросу о нынешних, вот что сейчас интересует современных болельщиков, нынешних. Вот Серж тут разразился просто Филиппикой такой. Даня, говорит, однажды в сторону одного судьи плюнул, 3 матча дисквалификации. А Жирков 2 судей матом обложил, 1 матч. Это что значит? Звездная болезнь, ему все можно. Ну и тут дальше развивает о том, что нельзя его выбирать, такого хама и истеричку, выбирать лучшим игроком. Сегодня он на судью напал, а завтра будет на людей кидаться. Вот.
Олег, я вот хотел отметить, тоже говоря о нашей прессе. Вы знаете, я с удивлением прочитал заметку Юрия Севидова, который вдруг заявляет, что, вы знаете, как вот в фильме «Берегись автомобиля», Жирков, говорит, виноват, но он не виноват.
Ну да, понятно.
Понимаете, как же так? Игрок сборной России безобразно ведет себя на поле, а поскольку он устал очень, как говорит Свиду, то его надо оправдать.
Мы еще помним его, как он был игрок тогда сборной России, но играл за молодежную сборную России. Это мы помним, знаменитый состав, но еще мне очень понравилось.
Кстати, он не был удален тогда, по-моему.
Был, естественно. Один из этих пятерых.
Быстров, да, то же самое.
Они сейчас так же себя и ведут, потому что никак не отреагировали тогда. Вот их надо воспитывать бы на примере вот...
Вот, Валерий, вы помните когда-нибудь, чтобы Савдунин, Бубукин и Ижа с ними вот так вели себя на поле?
Нет, так нет, конечно, так не вели, хотя тоже были, грубили, удалялись.
Я помню выдающегося нашего комментатора Вадима Святославовича Синявского, у которого была такая всегда фраза. Вот сейчас у штрафной площадки «Динамо» какая-то суматоха, Вы знаете, один налетел на другого, что дальше будет? Ну, ничего, сейчас подойдет Савдунин, он разберется. Вот понимаете, потому что Савдунин был настолько уважаем людьми, что если он подходил, то уже все распри прекращались.
Ну, так это... Так тогда действительно же целая история была в том же «Динамо». Я помню, когда был такой период, когда Владимир Рыжкин был капитаном, он там недолго был, полгода как раз, там что-то собралось, набралось у «Динамо», несколько было предупреждений подряд там или удалений, и он как капитан был вынужден выступить с таким, я не знаю, обращением, ну, подписанное, потому что он капитан, в газете его опубликовано, что мы, динамовцы, там сокрушаемся страшно, перед всеми извиняемся, мы будем исправляться, что-то у нас не то. Ну, я по сравнению с нынешним не то, это было вообще детский лепет, я так подозреваю. Вот 3-4 желтых карточки получили подряд.
А вы помните знаменитую игру, когда Латышев удалил Льва Ивановича Яшина в финале Кубка?
Да, но тогда, Олег, просто уточняю, тогда не было желтых карточек.
Не, ну, в смысле, не, ну, предупреждение. 50-е годы тогда, да. Ну, естественно, предупреждения, удаления-то были, да. Сергей из Ростовской области позвонил нам. Здравствуйте.
Наконец-таки в Ростовской области сигнал появился, когда осень перешли, то ж не было сигнала.
Отлично! Ура!
Да вот хотел задать вопрос. Золотой мяч наверняка получит Адебайо из Тога. У Тога-то вообще не...
Почему вы решили, что Адебайо...
Ну, не важно, может, получит, ну и что?
Просто сборная Тога там претендует на выход. И вот интересно... Люксембург, это просто выскочка или как? Обыграл на выезде Швейцарию, там еще две ничьи играл. А там, может быть...
Сергей, ну извините, ради бога. Нам очень приятно, что вы позвонили. Но сегодня тема. Я-то ждал, что вы сейчас расскажете нам про... Вспомните Олега Копаева, Геннадия Матвеева, который... Кто-то жив, кто-то нет.
Замечательный.
Масалев, Одинцов, да. Вот Толя Иванов, вратарь. Ну, столько вообще ветеранов в Ростове было прекрасных. Кто-то же, они... В Москве, вот я знаю, что Олег Копаев, с которым я очень дружил, в Москве он служил в конце и скончался в Москве довольно давно. Алло.
Да. Ну, в общем, про Тога, конечно, сейчас никто из нас не готов сказать, на что претендует сборная Тога. Нас это, конечно, не очень волнует.
Да.
Но давайте послушаем Станислава, может быть, Станислав сейчас.
Здравствуйте. Несколько мнений. Да. У нас народ такой, что забывает многих ушедших, не только спортсменов, там, допустим, артистов, журналистов и так далее. Когда за границей даже там сектора, по-моему, носят имена ушедших футболистов, да. Зато у нас хоккей не забывает, то есть дивизионы носят именные, то есть там,
да,
даже
это, кстати, с подходами. Хороший, да.
Кстати, вот откуда надо брать футболу пример.
Правильно.
Кстати, вот о Галинском даже какие-то две газеты не написали. Я даже вычитал на его сайте. А когда Галинский, по сути, рисковал собой. Ведь по сегодняшние дни за такое могли бы в подъезде убить. Дальше еще такой вопрос.
Да. Я понимаю, о чем вы говорите, да, Станислав?
Вот, еще. Ну-ка. Вот. Ну, ладно тогда.
Хорошо, Станислав, спасибо. Ну вот вы видите, правильно, Галинский рисковал тогда, когда он критиковал и разоблачал руководство спортивное, за что его на 17 лет отлучили от журналистики. Естественно, за это сейчас правильно он говорит.
Ну вот это правильно, конечно... подметил, да, насчет вот названий дивизионов.
Да,
ну,
это хорошо. Это... Просто в этой континентальной хоккейной лиге, может, если кто просто не знает, там есть дивизион Тарасова, дивизион Боброва, дивизион Чернышева, дивизион Харламова. Ну, в общем, по аналогии это сделано с НХЛ, но там просто географически, там имена не присваиваются. Это, кстати, очень хорошо. И трибуны называют, трибуны, вот, я не знаю, Бобби Мура, трибуны.
Нет, ну, естественно, на английских стадионах.
Много там, на английских там, стадионах. Это... Вообще память. А тут вот... Ну, у нас тоже стадионы же в Москве названы именами. Вот стадион Стрельцова, стадион Нетто такой запущенный, но, может быть, приведут в порядок.
Может быть, новый спартаковский стадион будет носить чье-то имя.
Да, на Динамо, трибуна, по-моему, Левояшу. Да,
собираются
да,
назвать,
да,
естественно.
Но мы с вами должны, поскольку у нас сегодня такая грустная все-таки передача, да, вспомнить о том, что предстоят последние игры на любимом стадионе Динамо.
Ну, это еще неизвестно. Знаете, уже сейчас это... другие сведения. Возможно, что и не будут строить.
Уже поскольку... денег нет вроде
кризис,
бы на
денег нет. Надо еще несколько даней, видимо, таких продать вот с такой выгодой, чтобы потом построить стадион. Видимо, да. Неизвестно. Кто-то у нас на связи, да?
Да, Илья из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий, Олег, Дмитрий.
Здравствуйте, Валерий, давненько.
Да, ну я, во-первых, хотел вас поблагодарить за то, что вы вообще сделали вот такую серьезную передачу, пригласили интересного гостя. То есть вот большинство средств массовой информации, они, к сожалению, если вообще реагируют на смерть известных спортсменов, то если смерть на прямо на спортивной площадке происходит, это в лучшем случае они реагируют. А так вот многие люди уходят, в общем, действительно, в СМИ, то есть узнаешь иногда потом уже постфактум, через много, случайно просто. Вот год у нас такой тяжелый был, не зря, видимо, говорят, что вот високосный год, он очень много жизни всегда. Ну и вот в спортивном мире тоже действительно было много, в общем, потерь. Вот как год начался смертью Вячеслава Барцумяна, известного футболиста вот,
да,
в 60-х.
Да, он погиб так глупо под машиной, да?
И вот прямо так и пошло. Много ушло и футболистов тоже. Вот Сергей Крамаренко можно тоже вот, да, упомянуть. Да. Ну и других видов спорта, потому что ну вот я в СМИ даже не видел никаких сообщений о том, что такой легендарный гимнаст, как Борис Шахрин, например, умер.
Да.
И практически вот я случайно про об этом узнал. Ну вот Алексей Покуров, только вот о нем говорили, а так вот остальные люди уходили, так сказать, и в принципе очень мало или какие-то там вот на последних страницах там где-нибудь мелким шрифтом, а то вообще никак. Поэтому хотелось вот поблагодарить, что вы сделали такую передачу. Может быть, даже имеет смысл как-то ввести такую как бы традицию в конце года, сделать вообще вот передачу о спортсменах, которые ушли из жизни в этом году.
Илья, спасибо, предложение хорошее.
Мне кажется, очень хорошее предложение. Да. И чтобы, как у нас принято говорить в журналистике, закольцевать эту тему, да, если вы разрешите, я хотел бы подытожить, да, эту тему стихами Давида Самойлова.
Да, пожалуйста.
Она, эти стихи имеют отношение и к спортсменам, выдающимся, ушедшим, и к деятелям искусства, да и к нашей журналистике. Вот и все. Смежили очи гении, и когда померкли небеса, словно в опустевшем помещении стали слышны наши голоса. Тянем, тянем слово залежалое, говорим и вяло, и темно. Как нас чествуют и как нас жалуют. Нету их, и все разрешено.
Да, ну, закольцевать, наверное, все-таки не удастся, потому что я думаю, что слушатели, которые будут звонить, сейчас тоже же будут как-то вспоминать. Вот Илья вспомнил действительно и Амбарцумяна, и Крамаренко.
Да, это очень, очень...
И Бориса Шахлина, естественно.
Это очень, да, правильно.
Кого мы сейчас слушаем?
Сергей Сергеевич из Москвы.
Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне в декабре будет 70 лет. И я являюсь старым болельщиком «Спартака». Но, тем не менее, я хотел бы рассказать вам о блестящем ударе Владимира Григорьевича Савдунина, свидетелем которого я стал на тренировке московского «Динамо» на Малом поле. Это было где-то в середине 50-х годов. Да. Значит, из центрального круга. Но мяч просто, ну, стоял в нормальном состоянии, да, как говорится, на земле.
Да.
Вот. В воротах стоял Лев Иванович.
Да.
Значит, махнул рукой Савдунин, дескать, Лева, внимание. И, вы знаете, мощнейший удар в левый от Яшина угол, точно в девятку, угодил, ну, вы можете себе представить, из центрального круга.
Да.
И вы, конечно, видели его. Вспомните, какие у Владимира Григорьевича были ноги.
Да.
Это был блестящий удар. И вы знаете, ну вот как некоторые моменты в жизни вот, ну, просто западают в мозг.
Да.
Вот они остаются на всю жизнь.
Понятно. Сергей Сергеевич, вот болельщики «Спартака» многие мне тоже тут вот, когда Владимир Григорьевич умер, беседовали так мы с ними и вспоминали тот матч знаменитый, когда его пятый гол принес «Динамо» победу над «Спартаком» 5-4, хотя до этого там, по-моему, «Спартак» что-то 4-1 вел, там какая-то такая вообще была напряженная ситуация, там вратарей меняли «Динамовцы».
49-й год.
Да. Спасибо, Сергей Сергеевич. Видите, как вот болельщик «Спартака».
Замечательно.
Вот это настоящий болельщик.
Это настоящий болельщик.
Потому что сейчас вообще болельщики «Спартака» ненавидят болельщиков ЦСКА, «Динамо» и там игроков и прочее. И наоборот, соответственно, болельщики ЦСКА, ну и прочее. В общем, не будем даже...
Валерий, вот мы с вами ходили на футбол, будучи совсем юными и молодыми. Вы помните когда-нибудь, что были драки на футболе?
Да нет, конечно. Так даже вот Олег и Дима, когда ходили, это уже через два поколения...
Если бывали стычки мелкие, то болельщики, как правило, разнимали драчунов, конечно. И все заканчивалось миром.
Да, болельщики разнимались, там какие-то двое подерутся.
Потому
да.
что главным было его величество футбол.
Правильно.
Ну, так, наверное, везде раньше было, когда иногда вот попадаешь на итальянские картины неореализма. Там же очень часто футбол, сейчас там такие тоже сцены на трибунах. Ну, они, естественно, по-итальянски экспрессивные, но там тоже про драки речь не идет. Сейчас
вы знаете, знаем, вот в Англии же навели порядок на стадионах и на трибунах.
Да, сейчас навели.
Почему нам не взять хороший пример в этом плане?
Ну, в этом смысле вот Аркадий Ратнер очень часто у нас в обозрении говорит, что телережиссеры смакуют, телекомментаторы смакуют, показывают все эти факелы голых пляжей.
Они не только смакуют, они говорят, посмотрите, как красиво, зажгли факелы, прекрасно, это хорошо. Дым немножко идет,
но конечно, особенно было. Прекрасные факелы очень.
Очень красиво было.
Это где там, когда прервали матч?
Да, куда там было деваться, да. Из Саратовской области Александр позвонил нам.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, это Александр из Саратовской области.
Да-да-да.
Мне в связи про ветерана вспоминается матч со сборной Австрии за выход из группы в 68-м году.
Так. 4-3, да?
Да, 4-3. Вот очень мне запомнилась игра. Ну и, конечно, Численко, особенно вот полуфинальный матч с Италией, когда монету бросали.
Да, понятно. Монету, да. Александр, спасибо, но должен сказать, что вот как раз Игорь Численко тоже из жизни уходил трагически, и тоже как-то кроме ветеранов, по-моему, никто его и не вспоминал. Но ему успели все-таки присвоить звание заслуженного мастера спорта при жизни.
А вот вы знаете, я на этом печальном событии встретил известного всем вам, замечательного футболиста и хоккеиста Валерия Маслова, который был неоднократным чемпионом мира по хоккею с мячом, да. и чемпионом в составе московского «Динамо» да. по футболу, да. Как говорили, человек с двумя сердцами. Да. Он мне сказал, что за последние 5-7 лет его ни разу не пригласил клуб «Динамо» и Центральный совет ни для участия ни в каких мероприятиях.
Да, в 2000 году, когда еще президентом «Динамо» был Николай Толстых, там организовали 60-летие Маслова. Я как раз тоже там присутствовал, поскольку это все мое поколение. С тех пор уже из нашего поколения. Вот Валерий Короленков там бывший уже да. скончался тоже, по-моему, в этом году или в прошлом. В общем, у многих сейчас тяжело болен Геннадий Гусаров. Я сейчас просто вспоминаю тех, кто был на 60-летии Маслова. Да. Значит, это было, видимо, последнее... Ну вот 8 лет
да,
как раз.
Когда был Толстых, когда да, был да. Николай Александрович Толстых, да. то традиции соблюдались.
Да, Маслов 40-го года. Ну правильно, значит, правильно. В 2000 году 60-летие, вот я там как раз и...
А ведь в этом совете Динамо, Центральном совете Динамо есть ветераны клуба динамовского, не так ли?
Да,
там Динамо есть попечительский совет, нет, который возглавляет уважаемый нами Сергей Вадимович Степашин.
Да, но тут надо...
Нет, я не о Степашине
как раз говорю. Надо разделить здесь. Сами ветераны, вот совет ветеранов есть, и ветеранскую группу в нее вот как раз входят. Эдуард Мудрик возглавляет, Валерий Зыков там, и Валерий Короленков, пока не скончался, там был. Вот эти три человека всю организацию ведут, и они выбили, деньги ветеранам платят. Вот я недавно просто встретил Андрея Юрченко, был такой защитник, ему уже за 80, и он говорит, а он в «Динамо» не так долго играл, там, по-моему, 2-3 сезона, он замещал, был, как сказать, дублером Бориса Кузнецова или Владимира Кесарева периодически, вместо одного или вместо другого играл, ну, когда если там человек болен и так далее. И вот они его разыскали, Он мне рассказывал, Андрей Иванович. Они его разыскали и отметили ему там, по-моему, 80-летие провели и включили его в этот список, где что-то там доплачивают какие-то гроши. Там.
Валерий, да. Вы очень правильно сделали, что разделили это, потому что я вот забыл упомянуть Зыкова. Он тоже там, конечно, был и принимал самое непосредственное участие во всех этих
потому
событиях.
Потому что вот одно дело чиновники, а другое дело сами.
Совершенно верно.
Это
Совершенно верно.
Так же и в Киеве. Одно дело чиновники, которые не пришли там им вообще все, а другое дело ветераны, которые сами все это организовывали и там деньги.
Все, кто мог прийти, пришли проститься с Владимиром Григорьевичем.
Кто-то ждет своей очереди.
Владимир из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, у вас сегодня такая грустная, конечно, передача. Но вот хотелось бы вспомнить два таких замечательных матча, которые вошли в фонд, в золотой фонд нашего футбола. В этих двух встречах принимали как раз участие игроки, замечательные футболисты, о которых мы сегодня вспоминаем. Так. Владимир Григорьевич Авдонин и, значит, Валентин Борисович Бубукин.
Так.
Вот первый матч. Я их, конечно, не видел, Валерий, потому что...
По возрасту.
По возрасту. А меня еще не было в первом матче, это 49-й год. А во втором я был еще маленький, 57-й год.
Так.
Вот 49-й год. Помните вы, конечно, ваш гость, вы, Валерий. Да. Такой замечательный чемпионат. Московская «Динамо» 104 мяча забивает, 26 побед.
Да.
Такого еще превзойти вообще, ну, по-моему, никто не смог в нашем чемпионате, в российском и, значит, в советском тем более.
Да.
Замечательная игра «Динамо-Москва-Спартак» 1 октября проходила на стадионе «Динамо». Столько радости и удовольствия доставила вот эта игра зрителям, болельщикам. Но это немыслимо. Я вот просто сейчас это представляю, у меня в голове прокручивается.
Понятно.
И как раз Владимир Григорьевич Авдонин забивает два красивейших мяча. И последний мяч при счете 4-4.
Да.
Под перекладину забивает за 3 минуты до конца. «Динамо» выигрывает 5-4.
А вы видели, наверное, Владимир, вы, наверное, видели «Кинохронику», этот
я
матч.
Я видел «Кинохронику»,
понятно.
Да. Ну...
Да, потому что вот вы сейчас говорите, все правильно, так и было.
Слушайте, я вот видел это, я читал вот... очень много об этих играх. И вторая игра, 57-й год.
Да.
Финал Кубка «Локомотив» московский встречается с московским «Спартаком».
Да.
Это первая игра на московском стадионе «Лужники». Первая игра финальная Кубка.
Да.
Ну, это тоже, конечно...
Да, там, правда, Евгений Рогов там нанес травмы Исаеву и Ильину. Тогда,
страшный, ну, общем, был,
да,
страшный.
Да, ну, такой бой там был страшный, да.
Страшный
«Локомотив»
бой,
вырвал победу 1-0. Вот Бубукин там...
И как раз Валентин Бубукин забивает мяч.
Да.
Вечная память этим футболистам замечательным. Мы будем всегда их помнить. И я еще хочу сказать.
Да.
Вот вы, значит, в программе, в начале программы, ваш гость сказал, что Владимир Григорьевич Авдонин взял 20 языков. Вы, пожалуйста, объясните. Многие же молодые вообще не понимают это слово «языки», понимаете?
Объясните, да, Леонид. Спасибо.
Расскажите, да.
Да, сейчас.
Да,
я, наверное, не очень внятно это сказал, но вы абсолютно правильно. Вообще, ваш звонок вот в меня вдохнул лично оптимизм. Потому что я понял, что не только мы, ветераны, но и люди более молодых поколений помнят, знают нашу историю, помнят футбол. Так вот, языки – это посылали разведчиков за линию фронта для того, чтобы они взяли не просто первого попавшегося фашиста, а чтобы они взяли по возможности офицера, который мог бы дать ценные сведения о расположении германских войск, о предстоящей атаке или о чем-то существенном, о планах, то есть командования.
Ведь Савдунин служил разведчиком в танковой бригаде. И для того, чтобы организовать, предположим, наступление какое-то танковое, какую-нибудь, ну, атаку танковую, куда надо же было знать, где стоят какие-нибудь противотанковые там укрепления, противотанковые орудия. И вот посылали таких вот спортивных, крепких ребят, разведчиков, чтобы они притащили из-за линии фронта сюда какого-нибудь немецкого офицера, и чтобы его расспросить и так далее. Вот больше 20 человек таких, то есть больше 20 раз, значит, он ходил туда.
Это совершенно верно. И я еще раз обращаю ваше внимание, что ему было 18, 19, 20 лет.
Да, ну он пошел в 18 лет и вернулся в 20. Вернее, ну там его возвращение тоже очень интересное, связанное и с Хомичем. И в группе войск там Якушин заметил Хомича, а потом Савдунин. Ну, у нас просто времени не хватит.
Да, и поскольку последнее замечание, вы очень здорово вспомнили игру «Динамо-Спартак», а я вспоминаю, что когда Савдунин приезжал в Тбилиси, и были игры с тбилисским «Динамо», в то время, так сказать, футболисты очень дружили, дружили, то тбилисские болельщики спрашивали: скажите, пожалуйста, а Савдунин приехал? И когда сообщили, что приехал, они печально очень разводили руками.
Ваймы, говорили, наверное.
Да, да.
Ну вот еще одно сообщение от Александра из Сызрани, но вопрос, вернее, как чувствует себя Галимзян Хусаинов?
Вот знаете, я так слышал, что чуть получше, потому что была очень тяжелая болезнь, очень тяжелая. Говорили, что вообще, ну, не будем сейчас об этом говорить, но вроде бы там как-то спартаковское руководство поспособствовало, и, в общем, мне кажется, что сейчас вроде получше. Ну, просто, может быть, у меня не совсем свежие сведения.
Вот Сергей Митрофанов тут из Москвы предлагает, ну, так как один из вариантов чествования, что, в смысле, дань памяти отдавать, что вот если в клубе умер ветеран, можно перед очередным матчем выпускать над полем голубя. Теоретически, тоже, да, можно
красиво
так.
Было
еще, правда, Сергей Митрофанов просит рассказать что-нибудь, но это еще в самом начале программы, когда мы еще даже тему не заявили. Просил рассказать что-нибудь на тему Обамы и спорт, но у нас еще будет время, там можно много рассказать.
Кстати, о голубях. Вы знаете, что многие футболисты голубятники были.
Бесков был знаменитый на всю.
И когда хоронили Константина Ивановича Бескова на Ваганьковском кладбище, были выпущены голуби. Понятно. Это было настолько трогательно и замечательно, что вот об этом надо помнить всегда. Вообще память – это то, что нас сближает с тем, что ушло из жизни.
Ну, Константин Иванович был голубятником знаменитым на всю Москву. Вместе с Левом Ощем Рудником и с Александром Александровичем Семидовым.
Совершенно
они
верно.
В детстве все вместе. Да, ну, в общем... Тут, понимаете как, наверное, ни одного часа не хватит нам, чтобы все это вспомнить, но...
Но хорошее предложение было.
Да, было хорошее предложение в конце года делать это предложение Ильи. И вообще очень хорошее. Вот Владимир просто, как сказать, так хорошо все вспомнил. Вот, наверное, мы не правы, когда мы говорим, что вот поколение... Вот поколение, внутри поколения тоже разные люди. Вот ведь сейчас вот эти все люди, которые звонили, они все ясно, что наш с Леонидом моложе, это безусловно, ну, кроме Сергея Сергеевича. А примерно это сверстники, может быть, а может даже и моложе, или сверстники Олега и Дмитрия. Но мы же вот мы сидим сейчас с Леонидом напротив, а рядом наши молодые коллеги. Но мы же не можем сказать, что это поколение не то.
Нет,
так что не,
можем.
Не в поколении дело, а в людях, в личностях. В каждом поколении свои хорошие люди были, есть и будут. Мы на этом вынуждены завершить программу. Я благодарю Леонида Елена, нашего гостя. Вели передачу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауны. Ни в коем случае не выключайте, естественно, радиоприемники. Передача будет сразу после новостей в 14.07 «Поверх барьеров». Там монологи и музыка Вацлава Кучеры, «Деревенские вдовы», рассказы старух и женщин деревни Масолова Курской области и кинорежиссер Александр Анатолий Сырых о своих любимых пластинках.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всем нам нужна новая финансовая архитектура.
Это не подходило уже. Взрыв произошел. Я уже ничего не
помню. Люди запомнят это до конца жизни как событие, которое объединило народ Бутана.
Тбилисская мэрия санкционировала митинг И6 от проспекта Руставели до новой резиденции Михаила Саакашвили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.